Мосгордор.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб. Радио Свобода, Радио Свободная Европа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня обсудим миссию южнокавказских стран, как каждая из них ее понимает. Я понимаю, что звучит несколько загадочно. Я чуть попозже постараюсь объяснить, что имеется в виду. На прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников обвинил грузинские власти в том, что они оказывают помощь исламистскому подполью на Северном Кавказе. Собственно, эти обвинения были лишены какой-либо фактологической основы, и разговор о них был бы беспредметным. Однако вот это утверждение, что грузинские власти готовят в Панкисском ущелье какие-то группы террористов, снабжают их оружием и то ли перебрасывают, то ли готовят переброску Россию на Северный Кавказ, они звучат достаточно часто. Мы поговорим о том, правда ли это, возможно ли действительно подобная стратегия использования подобных методов грузинскими спецслужбами, но я в связи с этими обвинениями хотел бы сказать несколько иное. Вот эти обвинения в России воспринимаются как бы в едином пакете с неким трендом, который уже давно сложился в Грузии на уровне власти. Грузинская власть воспринимает себя как единственный источник и носитель гражданских ценностей, демократических ценностей и представлений в регионе. И в том числе воспринимает северокавказские народы как свою аудиторию. В данном случае ретранслировать демократические ценности означает подрывать позиции автократического режима России, который враждебен прозападной ориентации Грузии. Я не буду обсуждать, насколько адекватно грузинская власть представляет и свою роль, и свои возможности, как, ну, скажем так, носители демократических ценностей. Это не моя задача. Я хотел бы спросить Мамуку Аришидзе. Мамука, ну вот первый мой вопрос, это относительно этих обвинений. Насколько вообще действительно подобного рода поддержка может стать элементом грузинской политики, грузинской стратегии на Северном Кавказе? Это раз. А два, это миссия Грузии. Вторая часть моего вопроса, и, наверное, собственно говоря, с второй части вашего ответа и перейдем уже к разговору о миссии Южного Кавказа и кавказских стран вообще.
Ну, сложный вопрос, конечно, в чем состоит миссия Грузии, но я могу сказать, что, в принципе, думаю, что определенная миссия, историческая миссия была у Грузии, помимо, скажем, транспортной миссии или функции, как хотите назовите, помимо этого была как раз определенная миссия в том, что Тасира Кавказцев это был не просто, скажем, не просто страна за хребтом Кавказским на юге, а это была страна, к которой они общались, поддерживали отношения и о котором в определенном смысле в средние века ориентировались. Ну, конечно, эта миссия изменилась в дальнейшем, но я должен сказать, что если вы подразумеваете, когда говорите о том, что грузинские власти каким-то образом стараются взорвать Северный Кавказ, в чем обвиняют Грузию московские власти, если грузинское правительство собирается делать определенные политические шаги, то это в корне неправильно. Если говорить о духовной общности Кавказа, скажем, северного и южного в определенном смысле этого слова, то в этом направлении я всегда говорил, что надо и обязательно нужно работать. В принципе, я не считаю, что миссия Грузии, скажем, объединение Кавказа или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и думает в таком русле, но я считаю, что это желание прыгнуть выше головы. Сейчас не та ситуация в Грузии, не тот вариант, когда можно такие грандиозные планы строить.
Благодарю вас. Нет, я, конечно, не утверждал, что грузинские власти пытаются взорвать ситуацию на Северном Кавказе. Я лишь повторил обвинение Александра Бортникова и спросил вас, насколько они кажутся вам основанными на реальном положении дел. Шушан Хатламаджан. Ну вот, я думаю, что миссия, как ее осознает сегодня Грузия, это миссия политическая. Миссия, скажем так, политического просвещения. Распространять за свои пределы демократические ценности. Насколько действительно Грузия способна осуществлять эту миссию, насколько она ей равна велика в ее сегодняшнем состоянии, может быть, не так существенно, потому что меня интересует, а вообще есть ли или на уровне власти, или на уровне общества у Армении сегодня какое-то представление о собственной миссии на Кавказе?
Да, я вижу, сегодняшняя тема довольно-таки интересна вами поставлена, и спасибо вам за это. Знаете, во-первых, есть миссия Южного Кавказа, оно и какой-то перешеек, это и мультикультурализм, что касается Армении и Грузии, это христианский Восток, это и Шелковый путь когда-то в древности. И сейчас, естественно, имея в виду, что наступила после распада Советского Союза новая эра со своими трендами. Последние годы, например, я придерживалась того мнения, что миссия Южного Востока все-таки не поддаваться такой повальной унификации ни политической, ни культурной. Армения, например, себя видит в каком-то сбалансированном смысле, очертя голову, никуда не кидаться. Если получать уроки европейской современной политической цивилизации, культуры, то, скорее всего, не в опосредованном виде, а прямо из рук наших коллег. Нисколько не хочу умолить опыт грузинского демократического строительства, но так уж, наверное, определено историей и нашим временем, и политикой, что каждая страна Южного Кавказа должна будет пройти этот путь самостоятельно, соответственно, своему историческому прошлому, настоящему и политической культуре.
Ну, я бы умолил, честно говоря, этот опыт, потому что, на мой взгляд, есть достаточно много оснований, но, может быть, действительно стоит обойтись без умножения сущностей. Баку, Ильгар Мамадов. Скажите, ну вот вы слышали, да, о том, что Грузия сегодня пытается служить своего рода демократическим знаменем Южного Кавказа. То, что сформулировала Шушан Хатламаджан, мне показалось очень похожим на суверенную демократию Суркова. Скажите, азербайджанское общество, оно как-то разделено, насколько я понимаю, в вот этом ощущении миссии, да, значит, есть какие-то религиозные корни и мотивы, есть и какая-то политическая конструкция, которую непонятно, так сказать, часть общества хотела бы, значит, наверное, и ретранслировать, а часть общества ее отвергает.
Я думаю, что как и в Грузии, так и в Азербайджане, так и в Армении, в общем-то, пока нет общенационального консенсуса о том, какова миссия наших государств. Поиск этой миссии, он продолжается со времени обретения независимости, он еще долго будет продолжаться. И, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые, например, в Грузии одного мнения, в Армении другого мнения. В Азербайджане тоже есть, скажем, люди, которые считают, что Азербайджан является, ну, первой демократической республикой мусульманского мира. Мы были первыми в создании парламента, мы первыми дали до многих стран Европы, до Соединенных Штатов даже, дали право голоса женщинам в 18 году. То есть, такое вот видение роли Азербайджана, и что мы должны развиваться и укрепляться в этой миссии. Но, если смотреть объективно на Южный Кавказ, то, к сожалению, со времени обретения независимости и сейчас Южный Кавказ в целом это не более чем транзитная зона для двух важных потоков, которые стратегически важны для глобальных игроков. Это энергоресурсы с востока на запад, это, то есть на мировые рынки, из Центральной Азии на мировые рынки, а также с запада на восток это политическое, военно-экономическое проникновение НАТО в Центральную Азию, которое тоже будет в дальнейшем на протяжении 21 века играть играть важную роль в глобальной политике. Пока что, к сожалению, конечно, немножко неприятно даже это говорить, но, к сожалению, объективный факт. Южный Кавказ – это не более чем коридор. И за этот коридор сейчас идет мощная борьба между, с одной стороны, НАТО и, с другой стороны, Россией, ОДКБ. И различные проявления этого соперничества мы видим в преломлении, так сказать, на внутреннюю политику или же различных фактах, которые мы наблюдаем в нашем регионе, которые сейчас происходят. Например, вы упомянули некоторые якобы угрозы, которые Грузия чинит России на Северном Кавказе. Я абсолютно считаю, что это полная выдумка. Грузия сейчас очень сильно концентрировалась на себе. В каком-то смысле она сейчас действительно выполняет роль лидера демократических преобразований. Мы, например, в Баку с завистью смотрим на многие вещи, на многие достижения в области борьбы с коррупцией, которые есть в Грузии. Но на разных исторических промежутках, значит, разные страны выполняют такую лидерскую роль. Например, в 90-е Азербайджан был лидером региона в большей степени, чем Грузия в плане придания стабильности региону, например. Сейчас в плане демократических реформ это все-таки Грузия, борьбы с коррупцией – это Грузия. Но в целом это будет продолжаться, то одна, то другая страна будет выходить вперед в какой-то области и будет испытывать население этой страны неимоверную гордость за это. Но, объективно говоря, Южный Кавказ фактически это только Грузия и Азербайджан. Это транзитная зона для двух важных потоков, которые я отметил. Армения, конечно, из этого коридора уже давно выпала, находится под полным политическим, военным, экономическим контролем России. И сейчас против Грузии, я боюсь, вот при помощи такого нагнетания антигрузинской истерии новой, все-таки в Москве вынашиваются определенные планы добить Грузию.
Да, серьезная перспектива. Хотя мне кажется, что, вы знаете, при том внимании, которое есть со стороны западных стран к нынешней ситуации в Грузии, к отношениям между Грузией и Россией, все-таки Россия очень ограничена в возможности применения силы. Ну, может быть, я ошибаюсь. В Тбилиси мы услышали о том, что Грузия сегодня действительно в каких-то форматах вышла на передовые рубежи. И действительно, я вот, например, вчера читал в российской благосфере, в топ на первые места вышла тема о борьбе с коррупцией. И колоссальное количество российских блогеров, которые не отличаются лояльностью по отношению к грузинской власти, в общем, совершенно спокойно признавали на конкретных каких-то примерах, что ситуация в этой области в Грузии заслуживает зависти. Я думаю о том, что, может быть, действительно вот этот вот грузинский миссионизм, который, на мой взгляд, является парафразом американского желания высоко нести знамя демократии по всему региону и даже, может быть, чуть шире на постсоветском пространстве, может быть, действительно, это несколько неоправданное стремление стоило бы заменить рекламой реальных достижений, таких как, мы уже сказали, борьба с коррупцией или либеральное экономическое законодательство.
Я думаю, что тут и совсем правда то, о чем многие говорят и даже чему они завидуют. Конечно, тут есть, понимаете, медаль с двумя сторонами. Первое – это то, что на самом деле да. На бытовом уровне, на уровне, скажем, полицейских, скажем, работников социальных каких-то услуг, нет коррупции. Это однозначно. Весь элитарная коррупция. И об этом народ знает. Это первое. Что касается либеральной экономики, то сказать, что да, конечно, есть определенные сдвиги в этом направлении, есть такое поле, где можно заниматься на бумаге, естественно, законным образом можно заниматься бизнесом, но есть так много, значит, неувязок этих вопросов, что иногда люди, которые занимаются бизнесом, которые вдруг развернулись, им становится худо. То есть, без прикрытия большой бизнес тут не делается. Так что неувязки определенно есть. То есть, с одной стороны, как бы есть ценности европейские, и это высоко поднятые, но с другой стороны, как были азиатские замашки, так и остаются.
Ну да, наверное, если мы ведем речь о политическом режиме, это правда, но в то же время действительно очень сложно отрицать какие-то серьезные достижения, до которых очень далеко другим странам постсоветского пространства. Благодарю, Шушан Хатламаджан. А скажите, есть ли какое-то чувство собственного пути у Армении? Там, не знаю, своего третьего на Кавказе или первого?
Я понимаю, в Южном Кавказе идет информационная война, и отголоски ее как-то, увы, видны и на экспертном уровне сейчас, и в нашей программе. Ну, конечно, не о том речь. У Армении, которая по-разному, и Грузия, и Азербайджан сотрудничает с Россией, с другими странами в разных объемах. Армения, может быть, имеет какое-то свои тоже преимущества, свои методы социализации в этом плане сотрудничества. Свою миссию на Южном Кавказе в этом трудном, конечно, периоде, когда конфликты на Южном Кавказе не решены, когда, к нашему глубокому сожалению, два конфликта, абхазский и юго-осетинский, не только не вышли на путь урегулирования, и его трансформация, увы, пошла не в желаемую сторону, и создалось еще две закрытые фактически границы на Южном Кавказе. Армения видит сейчас свою миссию на данном этапе, чтобы там, где возможно, способствовать региональному прорыву, региональному сотрудничеству, региональному миру. Вот армянскому руководству, армянскому экспертному сообществу последние годы стало понятно, что нужно работать в направлении с Турцией, нужно налаживать какие-то и дипломатические, и контакты на grassroots-level, как говорится, на уровне народной дипломатии. И вы знаете, что на официальном уровне это вышло на уже такой межгосударственный уровень, когда президент нашей страны предложил руководству Турции выйти на более активный уровень общения. Сейчас мы видим нашу миссию, чтобы разрушить то оцепенение, которое в этой сфере было последние годы. Мне кажется, это удается. Не всему обществу это нравится, но есть политика и есть расхожие мнения. Все это надо отделять, а обществу, может быть, терпеливо объяснять, что нельзя очень долго ждать, когда общество созреет. В данной ситуации армянские власти были каким-то образом, стали локомотивом развития в этом плане международной дипломатии. С другой стороны, мы, когда видим, что после августовской войны на Южном Кавказе вот такое же непонимание, отсутствие общения возникает, как сейчас есть, к сожалению, Армения и Азербайджан, возникает у грузин с абхазами, с юго-осетинцами. Мы на разных уровнях, я часто бываю в Тбилиси и с разного уровня людьми встречаюсь, мы советуем, чтобы преодолевать вот это ощущение как можно раньше, не давать застыть этой ситуации. Если мы можем участвовать в этом, мы участвуем. Я думаю, наши отношения с Грузией, с Турцией выйдет на достаточно высокий государственный уже уровень, и, может быть, с этого начнется размораживание отношений в регионе, с этого начнется нормализация какая-то, и в сфере информационной войны тоже наступит какое-то потепление, и государства не будут тратить столько денег ни на эту войну, ни на наращивание своего военного бюджета. На это направлены сейчас усилия Армении.
Благодарю вас. Ильгар Мамадов. Ильгар, есть такой термин — имитационная демократия. Я не знаю его автора, но он, на мой взгляд, очень удачный. Подразумевается, что на постсоветском пространстве фактически все государства, независимые страны, сегодня объявляют себя странами с демократическим устройством. Да, хотя очень часто эти утверждения расходятся с реальностью, но тем не менее вот это стремление, даже авторитарное содержание, каким-то образом упаковать в демократическую обертку, оно говорит о том, что система ценностей, которыми руководствуются эти страны, она все-таки демократическая. Хотя остается очень серьезный груз прошлого, и он очень влияет на настоящее. Означает ли это, что вне зависимости от того, какие политические режимы сегодня установились в южнокавказских странах, все-таки в целом движение идет в направлении западного общественного устройства?
Пока, к сожалению, не означает. Да, действительно, то, что все, скажем, авторитарные или диктаторские режимы региона, они заявляют о демократическом устройстве собственном. С одной стороны, это хорошо, это отражает моральный перевес демократических ценностей, которые все еще существуют. Но это, я думаю, что все еще инерция времени времен, когда получали независимость, добивались своей независимости. Тогда действительно идеи демократии, прав человека, свободы были очень популярными. Но, к сожалению, сейчас идут, если говорить старым языком, то это какие-то попытки устроить ревизию этих ценностей, и они также идут из Москвы, как упомянули здесь теорию суверенной демократии, и в Азербайджане есть попытки каким-то образом заболтать демократические ценности и демократический процесс. Уверен, что и в других странах Южного Кавказа такого рода идеологические, я бы назвал даже тоже немножко сталинская терминология, идеологические диверсии, да, против демократии. Но действительно, в каком-то смысле есть попытка сейчас подорвать моральный авторитет вот демократии, свобод, демократических ценностей. Но не думаю, что эта попытка увенчается успехом.
Благодарю вас, Мамука Аришидзе. Есть ли вообще на уровне общества грузинского, на уровне массового сознания, представление о том, что грузинское общество оказалось более восприимчивым к демократическим ценностям? Потому что, если брать сравнительно, как мы уже говорили, политический режим Грузии существенно мягче, нежели режимы в окружающих странах.
Да, может быть, это и так, но грузинское общество изначально было настроено, вот вы знаете, в советские времена она все требовала свободы, больше свободы. Она старалась смоделировать определенный общественный уклад, где бы была возможность максимально развернуться, обещая власть, скажем, вот эту свободу, а потом сокращая со временем. Вот это как раз это сокращение вызывает определенное противостояние общественности и власти. Я не говорю, конечно, что западные ценности тут игнорируются или их нет. Конечно, они есть, и вот понятие, и традиционные ценности в том числе. Но зачастую на ровном месте буквально спотыкается наша власть. Почему? Сложно сказать. Ну, конечно, объяснение есть, но формат передачи не дает возможности. Перед лицом грядущей новой войны, это информационная война тотальная или же настоящая война? Это чувствуется уже, как бы запах пороха уже в воздухе. Между прочим, грузинское общество мобилизуется вокруг власти как раз в тот момент, когда по стране появляются сложности. Вот сейчас вот такой же момент, в принципе. Люди думают не о том, как бы так больше демократии, скажем, заставить власть, чтобы она была более демократична, а думают о том, что как спасти страну. А это очень важно, между прочим. И это мы воочию сейчас наблюдаем.
Обращаюсь к Шушан Хатлумаджан. Шушан, скажите, а вообще правильная постановка вопроса, что какие-то народы оказываются более восприимчивы к демократии и демократическим ценностям, какие-то менее?
Знаете, можем в разных планах рассмотреть этот вопрос. Есть вопросы национальной культуры. Например, в мусульманских культурах общественный идеал другой. Он не в борьбе за какие-то, скажем, демократические, а традиционно это уклад, который освящен, скажем, годами. И нельзя к нему подходить с критикой и с мерками демократического Запада, Северной Европы. Что в нашем регионе, вот если оставить в покое, может быть, на время сейчас Азербайджан и взять вот так Армению и Грузию, я не думаю, что, скажем, здесь есть большая разница. В Армении люди бунтуют по разному поводу, в Армении люди выходят на улицы, в Армении есть очень много оппозиционных телеканалов, там можно услышать совершенно различные мнения. Даже есть два общественных канала, даже гости из оппозиции, когда приходят на эти каналы, они могут сказать все, что угодно, им потом ничего не будет. Они могут сказать даже разбойничий режим или могут сказать преступная власть, они делают это свободно, потому что они знают, что им потом никто даже с них не спросит. Из-за этого есть пресса, есть множество политических партий, есть множество общественных организаций, и это неэффективные какие-то структуры, которые смотрят, что им намекнет власть, так они и скажут, а это вполне самостоятельные общественные единицы.
Ильгар Мамадов. Ильгар, ну вот, основываясь на том, что сказала Шушан, можно ли сделать вывод, что все южнокавказские страны в основных параметрах схожи, и разница лишь в деталях, может быть, одна там на сантиметр?
Как я сказал вот в первом выступлении, периодически та или иная страна Южного Кавказа будет в каком-то вопросе выходить вперед. В вопросе политических реформ, в вопросе демократии, в вопросе социального устройства и так далее. Но есть некоторые фундаментальные различия. В экономическом плане в ближайшие десятилетия Азербайджан просто обречен оставаться лидером и движущей экономической силой нашего региона, делающей ее привлекательной для всех сторонних сил. Но что касается политических реформ, однозначно уступаем Грузии. Мы приблизительно находимся в одинаковом положении с Арменией. По вопросах вот фундаментальных людских и экономических ресурсов Азербайджан в ближайшие десятилетия обречен быть лидером региона.
В Европе уникальная в этом смысле ситуация. Страны с колоссальным экономическим потенциалом, полезными запасами полезных ископаемых, в общем, не вырываются далеко вперед. Есть некая уравнивающая сила, которая, в общем, более или менее унифицирует общий европейский уровень, делает его примерно одинаковым для всего европейского пространства. Я думаю, что новые члены Евросоюза, страны Восточной Европы, они скорее подтянутся к общеевропейскому уровню, не обладая этими же ресурсами, нежели богатые страны спустятся на этот уровень. И я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», который сегодня принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива», из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программы Института гражданского общества и регионального развития, и из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.